Добрый вечер. Значит, мы продолжаем Дыры Хашем, часть первая, третья глава. Бамина Анаши. Бамина Анаши. О роде человеческом. Квар Захарно гьёта Адам и Исуа Брия, а не вред ли дабет бы из Баракшмо. То есть мы уже говорили о том, что человек — это есть то самое создание, которое создано для того, чтобы достичь единения со Всевышним. И человек — это тот, кто помещен между совершенством и недостатками. И есть у него в руках такая возможность, есть способность у человека приобрести совершенство. Всевышний дает ее вместе с заповедями. Болам царих шиезе бабхиратовы рацойну. Однако, как вы помните, это должно происходить по свободному желанию человека. То есть свободный выбор должно быть единственной причиной, которая заставляет человека избирать совершенство. Абсолютно свободный. Помните притчу про осла, который...
Буриданов осел,
да. То есть, в принципе, если серьезно начать копать эту тему, то свободный выбор — это вроде как оксюморон такой получается. Потому что если нет никаких причин сдвинуться куда-то, то как выбирать? А если есть причины выбирать, то это не свободный выбор, это просто расчет. Киилу ая мухрах бемаасов льет бохер. Альколь по ним бы шлемут, но я не крабы медбат шлемутов. Если бы человек, он в любом случае был вынужден выбирать совершенство, то нельзя было бы его назвать, что он сам является хозяином этого совершенства. Очень важно, поэтому я здесь еще раз повторю это пояснение, это очень важно. То есть, в принципе, кроме вот этой свободы желания, способности сделать свободный выбор, о котором мы говорим здесь, у человека больше нет ничего. Все, что человек может сделать в этом мире, ему позволяет сделать Всевышний. То есть любая сила созидательная, какая угодно, которой наделен человек, это то, что ему делегировал Всевышний. Точно так же, как он делегирует какие-то силы, способности ангелам, каким-то живым существам, еще что-то. То есть человек не отвечает за результаты своих стараний никоим образом. Никак. То есть если есть свято дышмая, если есть помощь неба, человек сделает. Если нет, то нет. То есть человек может намереваться сколь угодно долго совершить какое-то преступление. Если не будет на это воли Всевышнего, он этого просто не сделает. Человек может намереваться сделать заповедь, если воли Всевышнего не будет, не будет. То есть единственное, что на самом деле генерирует человек, это желание исполнить эту самую заповедь. Или желание совершить преступление. Не более того. Свобода желания. Это единственное, что человек может сделать. Поэтому, поскольку это единственное, что человек в принципе может сделать, этот выбор должен быть по-настоящему свободным. Это должен быть его выбор. Без какого-либо принуждения. Тогда, когда человек этот выбор совершает, не однажды, если мы говорим о современном человеке, то этот выбор приходится совершать каждый день на протяжении своей жизни и по нескольку раз в день, тогда вот это вот... Человек приобретает что-то, то есть он делает что-то от себя. Вот если бы выбор был не свободный, то нельзя бы было назвать этого человека настоящим владельцем, настоящим хозяином того совершенства, к которому он в конце концов придет. Потому что он вынужден его взять, вынужден его приобрести. А все остальное, как я уже сказал, это вообще не зависит от человека. Дальше уже все. Воля Всевышнего. Алькен ухрах, шиюнах давар лепхирато, шиена тиато шкуля лишнейц дадим, влом ухрах атлайхатмеем. Поэтому необходимо, как бы вынужден был Всевышний, хотя мы не можем говорить о том, что Всевышний был вынужден что-либо сделать. Все, что делает Всевышний, он тоже делает это по своему свободному желанию. Это очень важная параллель между человеком и Всевышним. Все, что делает Всевышний в этом мире, он делает по своему свободному желанию. Но в рамках его желания, поскольку вот у него было намерение такое, чтобы человек заслужил свое совершенство, в рамках этого желания, в силу слабости человека, в силу того, что человек это сотворенное существо, Всевышний вынужден пойти ему навстречу и наделить его свободным выбором для того, чтобы у него была хоть какая-то возможность приобрести тот самый будущий мир, ту награду, ради которой человек создан. Понятно, о чем речь идет? То есть в рамках желания дать человеку возможность приобрести совершенство самому, Всевышний вынужден наделить его свободой выбора. Это ограничение, связанное не со Всевышним, это ограничение, связанное с человеком, с его недостатком. Человек ничего не может сделать. Значит, единственное, хоть что-то, чтобы дать ему, чтобы у него было что-то свое, это свобода желания. Только это может быть по-настоящему свое. Свобода желания. То есть поэтому Всевышний вынужден как бы в рамках вот этого творения, в рамках как бы желания создать человека таким, чтобы у него было одинаковое влечение в две стороны. То ли к совершенству, то ли к недостатку. Тоже непонятно, в чем эта одинаковость, потому что эта одинаковость, она, скажем так, относительная. Сейчас мы этим займемся. Как только прочитаем, каким образом это достигается, попытаемся разобраться, как это все-таки работает. Так вот, человек должен быть наделен вот этой свободой выбора, то есть быть свободным выбрать любую из сторон. То есть у него должна быть вот эта сила, то есть способность выбрать по своему желанию любую из сторон, которую он пожелает. Ваехолит гамкен бейдо ликнот эйзам эм шерце. И возможность приобрести то, что он хочет. То есть приобрести либо недостатки, либо совершенство. Алькен невра адам боеца ратов и боеца рара. Поэтому сотворен человек, у которого есть доброе устремление и дурное устремление, или доброе начало, дурное начало. И есть у него выбор, то есть у него есть возможность выбора склонить себя в ту сторону, в которую он пожелает. То есть пока что это была только декларация. То есть Рамхаль ввел два новых термина, новых для этой книги, дурное желание и доброе желание, или дурное стремление, доброе стремление. Но откуда они в человеке берутся? Откуда берется вот этот вот паритет между ними? И откуда у человека берется сила для того, чтобы склонить себя в ту или иную сторону? Здесь пока еще ничего не сказано. И об этом речь идет во втором пункте. «Веолам айота давара зэни шлам керауи, газра хахма ильянаши, и адам муркав мишнея фахи». Так вот, для того, чтобы появился действительно вот такой человек, который наделен с одной стороны двумя устремлениями, а с другой стороны у него есть возможность склонить одну из сторон в пользу другой, значит, Всевышний сотворил человека соединением из двух противоположностей. Это самое главное в человеке, это суть человека. Человек есть соединение двух противоположностей, а именно нышама сихлит везака, то есть с одной стороны у человека есть душа чистая и разумная, а с другой стороны гуф арци и ваахор, а с другой стороны у него есть тело земное и темное. Человек есть соединение двух этих сторон. Чистое духовное создание, душа, про которую Рамхаль говорит в книге Месилат Ишарим, главное свидетельство наличия у человека божественной души, это то, что человека в этом мире ничто не удовлетворяет. То есть никакие удовольствия, никакие достижения в этом мире, они никогда его не насыщают. Написано в Талмуде, что человек не покидает этот мир, достигнув даже половины того, что, о чем ему мечталось. Человеку всегда хочется больше, чем он имеет. Есть определенного рода ненасытность в человеке. Эта ненасытность, она проявляется также его и в материальных устремлениях. То есть человек всегда хочет подсознательно достичь какого-то совершенства. Если заработать деньги, то все. То есть все время, пока есть хоть где-то деньги, которые он еще не заработал, он не чувствует себя. Если его стремление, если его желание это зарабатывать деньги, то все время, пока хоть где-то свободные деньги остались, не его. Он чувствует свою миссию невыполненной. Это человек стремится к совершенству, всегда хочет больше. Завоевывать, значит, весь мир. Ну и как бы это ни странно было, это душа. Душа, которая по сути своей, она как бы происходит из самого совершенства Всевышнего, она никогда не может удовлетвориться чем-то ограниченным, чем-то отмеренным, чем-то посчитанным, чем-то конечным. Никогда. Хотя, казалось бы, устремления такие, как деньги, они, в общем-то, достаточно телесные. Сейчас разберемся, в принципе, откуда бывают. Так вот, человек – это соединение. Человек – это и соединение чистой божественной души, с одной стороны. А с другой стороны, вот такого земного, материального, темного тела. Тело, которое воспринимает ровно наоборот. То есть вот это вот телесное восприятие этого мира, оно ограничено, оно очень конкретно, очень специфично и утилитарно. То есть это полная противоположность души. И каждый из них, каждый из этих двух сторон в природе своей, оно тянет человека куда-то. То есть что значит вот это соединение души и тела? Есть притча такая очень известная. Я ее люблю, эту притчу сказать. Притча про то, как царь оставил двух сторожей охранять свой сад. Один был слепой, другой был безногий. Такие два сторожа. Значит, слепой с безногим, они очень быстро договорились. То есть они... как бы это не было неожиданно, как они думали с точки зрения царя, они нашли способ поживиться в царском саду. Слепой сказал безногому, или наоборот, давай я посажу тебя вот на закорки, и тогда, значит, мы сможем перемещаться вместе, мы сможем в этом саду что-то сделать. Потом пришел царь, значит, слепой и безногий, они уже отдельно друг от друга, а саду нанесен ущерб. Что здесь было? Слепой говорит, что я могу сделать? Я ничего не делаю, я ни за что не отвечаю. Как я мог что-то сделать? Безногий говорит то же самое, я никуда не мог пойти. Царь посмотрел на это и сказал посадить безногого на слепого и отлупить обоих вместе. Вот. Точно так же. Так вот, слепой и безногий – это притча, это аллегория на соединение человеческой души и тела. Тело без души мертво. Просто. То есть, если только душа покидает тело, тело рассыпается в прах. Душа без тела ничего не может сделать в этом мире. Абсолютно. То есть, тело без души как бы слепо, то есть, оно... Никакие чувства не действуют. Душа без тела в этом мире все равно, что без ноги. Она не может пошевелиться. То есть у нее нет никакой возможности движения. Вот это вот соединение души и тела, несмотря на то, что душа и тело выступают носителями двух борющихся начал в человеке, тем не менее между собой они соединены настолько плотно, что человек не может сделать ничего в этой жизни без того, чтобы в этом в равной мере участвовали душа и тело. Именно в равной мере. обратите внимание, именно в равной мере. Потому что один без другого, в этом смысле они полные компаньоны. Какая бы ни была возвышена душа, в силу того, что без тела она в этом мире ничего не может сделать, и даже не, ну, восприятия нет никакого этого мира, хотя без тела, там, допустим, душа, она могла бы обладать своим духовным зрением, тем не менее мы видим телесными глазами, слышим телесными ушами. В любом случае, любая информация, которая поступает в наш разум, движимый душой, то есть как бы главное вместилище души, как можно сказать, любая информация, которая туда поступает, она фиксирует, фильтруется, что ли, то есть она преобразуется, она достигает своей цели только посредством каких-то телесных органов. И, ну, это больше относится к большому различию, которое произошло после греха Адама Ришона. Есть разница в человеке, каким он был до греха, каким он был после. Но для того, чтобы проиллюстрировать, насколько душа и тело человека в этом мире взаимосвязаны, стоит обратить внимание на то, что вот эта невозможность души совершить в мире хоть какое-то действие без участия тела, она вынуждает душу о теле заботиться. Когда мы едим, то душа тоже получает определенного рода удовлетворение, потому что она, ну, как бы исполняет свою функцию, поддерживает существование тела. То есть душа руководит всем процессом. Покушать, попить, погреться, то есть все, что необходимо человеку. И совершая это, душа получает даже определенного рода духовное удовлетворение. То есть вот это вот ощущение сытости, которое возникает у человека, ощущение умиротворения, это ощущение духовное. Оно связано с душой. Почему? Потому что душа не может ничего сделать в этом мире без того, чтобы позаботиться о теле. Хотя, может быть, сама душа, она была бы счастлива это тело покинуть и жить своей духовной жизнью. Кто бы не хотел летать в стратосфере, вообще быть таким, как ангел, не нуждаться в еде, питье, не нуждаться во сне, любой бы на это согласился. Но все время, пока душа соединена с таким телом, то человек, без того, чтобы работали какие-то телесные функции, точнее, без того, чтобы они оживлялись душой, человек как мертвый. То есть душа без использования каких-то телесных функций, она оказывается как в тюрьме. Это может быть худшая форма геенома. Ну вот, знаете, что есть гильгулим? Перевоплощение, когда душа человека приходит снова в этот мир для того, чтобы снова пройти путь. И есть как бы нормальные гильгулим, стандартные, когда душа просто вселяется в какое-то человеческое тело. Есть тяжелые гильгулим, которые больше похожи на наказание, когда душа вселяется в животное. И это уже страдание, это уже наказание. Это уже можно считать разновидностью геенома. Почему? Потому что тело животного, даже если в него вселяется человеческая душа, оно не способно обеспечить функции телесные, которые как минимум этой душе необходимы. Человек не может читать, смотреть кино, слушать радио, разговаривать с другими людьми. То есть вот эта ограниченность. Хуже еще, когда душа вселяется в растение или в неживую природу, в камень. Это вообще себе представить невозможно. Конечно. Конечно. Потребность есть живая, насущная потребность. Ведь человеческая душа, не забывайте об этом, это часть самого Всевышнего сверху. То есть душа нуждается в... Рамхаль это называет в других книжках присоединением к источнику. Это присоединение к источнику душа может, ну, в нашей жизни, она реализует за счет того, что человек осознает какие-то вещи, читает, что-то понимает. То есть, когда человек видит, ощущает, постигает какие-то вещи, которые находятся далеко за пределами как бы гранит человеческого тела. Общение, когда мы разговариваем, это тоже. То есть, когда один человек общается с другим, он выходит за рамки как бы вот своей простой человеческой природы. Это очень важно для человека. Тем более, что любой человек, он сотворен, то, что называется, бецелем элоким. Да? То есть, вот это вот выход, да, за пределы телесного ограничения очень важен для души. И если душа этого лишается, если у нее нет возможности читать книжки, разговаривать, исполнять какие-то заповеди, то что-то. То есть это очень тяжелое испытание. Это ужас. Это
невозможность реализоваться, да?
Да. Если я не ошибаюсь, у Станислава Лема, я помню, читал в детстве там по поводу пилота Пиркса, да, такая история была интересная. У них было испытание, готовили космических пилотов, было испытание, когда человека помещали в жидкость, затыкая ему нос, рот, все, то есть лишали его возможности получать какие-то вообще минимальные ощущения. Ничего, да, там, ну, может, только вестибулярный аппарат у него работал, где вверх-вниз, да, а так, даже тактильные ощущения лишали. И вот это было такое испытание, сколько сможет выдержать человек.
Даже вестибулярный включался.
Ну, может, быть. Вот. То есть, ну, несколько часов очень много. В общем, человеку очень тяжело, да? То есть, точнее, душе человеческой очень тяжело пережить полную изоляцию от чего бы то ни было. Поэтому между душой и телом есть связь, связь по необходимости. Я уж не говорю про тело, которое просто без души мертво. И поэтому, даже если у души, у тела есть разные потребности, они вынуждены как бы обращаться друг к другу, взаимодействовать друг с другом для того, чтобы каждый достиг своего. И поэтому, если человек голодный, то у него болит душа. Не высшие, конечно, уровни души, а, скажем, низший уровень души, то, что можно назвать душой животной. Но и самая возвышенная душа, она будет сметена. Я не знаю, как там правильно римляне говорили, но очевидно, что голодные брюхо к учению глухо. Да? Точно так же, как и слишком сытые. Человек, когда он хочет есть. Ему трудно сосредоточиться на чем-нибудь возвышенном. Когда человек умирает с голоду, ему трудно. То есть нужно достичь сначала какого-то необычайного уровня святости, чтобы, имея, да, живую потребность жизненно важную, при этом думать о чем-то возвышенном. Все отключается. То есть, когда есть насущная потребность тела, когда речь идет на самом деле о жизни и смерти, то все функции души, они просто отключаются. Человек не может сосредоточиться ни на чем. И вот что такое человек. С одной стороны, это соединение двух противоположностей, и соединение неполное, то есть могут быть, скажем так, эмоции, которые диктуются потребностями тела, простыми элементарными потребностями тела, в соответствии вот с тем набором телесных инстинктов, которые имеют и животные, казалось бы. Вот. И есть эмоции, которые навеваются тем, что человек обладает душой. Вот и где-то там на эмоциональном уровне происходит столкновение, противодействие, противоборство.
Души и тела, да?
Конечно. Конечно. Есть устремление. Недаром же это ецера, а то вы ецерара. Что это за ецера? Желание. Или устремление. Или это еще от корня цура, то есть некий образ. Есть душа и есть тело. А когда они соединяются между собой, между ними возникает, это называется на лашона койдыше, целым, образ. То есть нечто вроде облачения, которое находится между душой и телом. Вот это человеческое «я», которое в нашей ситуации, оно имеет две стороны. То есть фактически это человеческие эмоции. Эмоции в смысле устремления. Не знаю, мне трудно как бы разобраться с самыми простыми эмоциями, вроде боли или чего-то еще, да, но вот то, что навевается простыми эмоциями. Если человек видит что-то страшное, у него появляется желание убежать от этого. Вот и это желание, оно имеет самые непосредственные, самые прямые как бы физиологические последствия. Адреналин выбрасывается, то есть организм инстинктивно через душу, то есть с помощью души, человеческий организм как бы инстинктивно, тело реагирует на какие-то события. Или все то, с чем мы сталкиваемся в этом мире, попробуем. То есть любая вещь, которую ребенок запихивает в рот, как он это обычно делает, изучает, она обладает для него либо вкусом, то есть каким-то, то есть он воспринимает это, вызывает у него положительную эмоцию, то есть это годится, это хорошо, это подходит, либо это вызывает у него отрицательную эмоцию, кубик, например, не годится, земля, совсем плохо, несъедобно. То есть любая вещь, с которой человек сталкивается в этом мире, она сразу же в его реакции, она создает в нем определенную эмоциональную окраску. И эта эмоциональная окраска соответствующая, она вызывает у человека побуждение. То есть это побуждение либо скрываться и избегать, может быть, бороться, выступать как-то против этого явления. Или наоборот, человек хочет это съесть, купить, приобрести, то есть что-то такое делать. То же самое со зрительными образами. Есть вещи, наверное, нейтральные, есть вещи, которые вызывают у человека вожделение, я хочу это. Есть вещи, которые вызывают отвращение, наоборот, я не хочу этого. И это происходит на... Это инстинктивный уровень. Это бессознательная реакция тела, которая не вызвана никаким разумом, ничем. То же самое есть у человека эмоции, которые вызываются тем, что в нем есть божественная душа. Это, во-первых, это неудовлетворенность, о которой мы говорили. Человек, даже который простой, бесхитростный человек, который всю жизнь занимается стяжательством, приобретением, он испытывает разочарование от этого. И если бы каждый человек, он был внимателен к тому, что происходит, один раввин рассказал историю про человека, который играл в лотерею и проигрывал постоянно. Он говорит, ну как же ты играешь? Каждую неделю ты покупаешь эту лотерею. Вот. Что ты чувствуешь, когда ты приходишь там или получаешь данные на проверку, кто выиграл? Что ты чувствуешь, когда ты видишь, что в этот раз не выиграл? Он говорит, ужасное разочарование. Ну и как же ты продолжаешь? А он говорит, я никогда не иду проверять старый билет, пока не купил новый. То есть вот это вот надежда. То есть не страшно, подумаешь, разочарование. В очередной раз проиграл, деньги впустую потратил. Но у меня есть еще билет, наверное, он выиграет. То есть люди тешат себя вот этой надеждой, что когда-нибудь мне обязательно повезет. Или достигнув чего-то и увидев потом разочарование в этом как бы вот материальном таком недуховном достижении, то есть человек как бы переживает это разочарование фактически только с помощью того, что он сейчас уже занят чем-то новым, новый бизнес, у него новое дело. То есть он, не успев закончить с одним бизнесом, он начинает другой. Старый бизнес ему уже надоел, он уже, сделал бизнес, но заработал сколько-то, у него новый бизнес. Но в принципе, так мне кажется, может у кого по-другому, но в принципе нормальный человек, он как бы поставив себе какую-то цель материальную, физическую, не связанную с заповедями, с чем-то еще, достигая этой цели, человек испытывает определенного рода фрустрацию. Ну достиг, ну и что? Вот об этом я переживал, мечтал, вот это вот. Ради этого я боролся. Шел там на какие-то преступления, не обязательно уголовные. редко кому удается, достигая какой-то цели в этом мире, обойтись без совершения этических преступлений, назовем это так. Кому-то на ногу наступил, фигурально выражаясь, кого-то уволил, кого-то оттер. То есть это борьба. Кто это сочинил? Это Губерман, нет? У верблюда два горба, потому что жизнь борьба. Это когда человек борется за что-то материальное, в этом мире у него горбы растут. Вот, так вот, есть эмоции, которые навевает душа. Человек не успокоится в этом мире, не удовлетворяется. Это не подходит, это не подходит. И после того, как человек чувствует вкус, то, что называется, к духовному, сделал однажды что-то хорошее от всей души, от чистого сердца, помог кому-то, это тоже вроде наркотика. Это очень приятно. Это хочется сделать еще раз. Вот это вот состояние человека, опять я повторюсь. Душа и тело. Каждый имеет определенного рода автономность. То есть каждый является источником определенного рода эмоций и определенного рода стремлений. И при этом они не могут друг без друга. И поэтому жизнь человека в этом мире – это на самом деле борьба. Это как семейная жизнь. Муж с женой. Бюджет общий. Все, что они могут сделать только вместе. Но только у каждого свои желания. И начинается... Тяни, толкай, начинается перетягивание каната. Что мы будем делать? Купим там, я знаю, новый телевизор или пойдем в театр? Что в этом духе? Только душа и тело, они хуже, чем как бы вот стандартная семья. Потому что стандартная семья может разбежаться там. Ты иди там на футбол, а я пойду, значит, в театр или еще что-нибудь такое. Душа с телом, они не разбегутся. Ну, единственное вот есть, почему мы так любим спать. Вот когда душа и тело друг от друга отдыхают. Да? Душа в теле почти не присутствует. Тело работает практически в автоматическом режиме, а душа может в это время видеть сны какие угодно. Да? То есть это вот такое краткое время отдыха одного от другого. Все остальное время – это борьба. Один из двух должен склонить второго на свою сторону.
Это в области эмоций происходит?
Конечно. Ну, естественно, тут в этом участвует и сознание, и все в этом участвует, но борьба-то происходит на уровне эмоций. Какое желание возобладает? Кого я послушаюсь? Все немного сложнее. Я объясню еще один момент. Начнем с Рамбама. Значит, Рамбам, там, где говорит «Алахот Деот», то, что на современном иврите нужно было бы назвать «Алахот Медот», то есть законы того, каких качеств следует придерживаться человеку, то есть какие эмоции у него должны возникать, какие эмоции в нем должны главенствовать. Рамбам говорит, ну, прежде всего, что человек всегда должен придерживаться некого равновесного состояния середины. Всегда должен придерживаться середины. Допустим, у человека есть, с одной стороны, желание помочь кому-то, желание потратить свои деньги на помощь другому. С другой стороны, ну, естественно, что это духовное желание. С другой стороны, у него есть естественная материальная жадность сохранить и приумножить то, что у него есть. Ни в коем случае не разбазаривать это. Рамбам говорит, человек должен в этом придерживаться золотой середины. То есть он должен помогать другим, но при этом не вести себя как сумасшедший, который просто как-то разбрасывается своим имуществом. То есть он должен думать и о сохранении, и при умножении, то есть все, чтобы все шло своим чередом. Но с другой стороны, не должен и жалеть для того, чтобы по возможности, по необходимости делиться с другими. Это среднее качество. То же самое касается в поведении гнева и доброты. То есть человек не должен быть прямо уж так ко всем добреньким. Потому что есть случаи, когда по отношению к другому человеку нужно занять жесткую позицию. Поставить человека на место в определенные рамки. Понятно, любой человек знает, что просто баловать детей не приведет их ни к чему хорошему. Значит, то же самое, если человек начальник, то он не может только приносить радость своим подчиненным. Все разболтается. То есть нужно время от времени и пугать их немножко, как-то держать в тонусе. Среднее качество. Так говорит Рамбам. Что делать, спрашивает Рамбам, если человек не обладает средним качеством, если у него есть смещение где-то, сдвиг, допустим, он гневливый, кричит по пустякам на всех, принимает меры, накладывает санкции, человек гневный, неважно, какой у него гнев, короткий или длинный, или человек жадный. Не может он поделиться с другим. Находит 1000 причин, почему это не нужно делать. И все оправданы. Значит, Рамбам говорит, то есть в такой ситуации человек должен сместить свои поступки в противоположную сторону. То есть если человек гневливый, то ему следует вести себя со всеми подчеркнуто вежливо. Пусть у него внутри все пылает. И пусть врачи говорят, что это вредно для здоровья. Неважно. Потом покричит где-нибудь в лесу или еще где-то. В спортзал сходит, еще что-нибудь такое сделает. Но если человек понимает, что вот это качество гнева преобладает в нем и склоняет его от середины в сторону гнева, то он должен вести себя ровно наоборот. Такой человек должен быть подчеркнуто добрым. Ему следует избегать быть начальником. Добавляю же к тому, что ему следует избегать вот этой ситуации, где действительно потребуется какое-то даже внешнее проявление гнева. Потому что внешнее проявление гнева спровоцирует его на эмоцию, которая его захлестнет. И дальше это все не... В общем, ему нужна специальная терапия, ходить в группу, то есть вести себя подчеркнуто добрым. То есть что говорит Рамбам? На самом деле, мы говорим о том, что у человека должно быть два желания и способность, сила склонить себя в сторону одного из них. Правильно? То есть то, что у человека есть два желания, допустим, мы поняли. Есть тело, есть душа, которая каждая сама по себе, по отдельности, является источником каких-то человеческих эмоций. Где сила, где способность эти эмоции изменить? Где она? Этим и занимается Рамбам, вон там, в Алахот Деот, когда он дает свои советы. То есть если я жадный, что я могу с этим поделать? Заклинать себя, читать себе по утрам стихи, там, будь добрым, будь щедрым. Как? Это не работает. Это не работает. Любой человек знает, что невозможно заставить себя любить то, что ты не любишь. Вот так вот просто взять и заставить. Это невозможно. Я не люблю вареную морковку. Ну все, теперь объясняйте мне, как она полезна. Неважно, да? То есть, когда она мне попадает в рот, она вызывает отрицательные эмоции. Что с этим можно сделать? Рамбам дает совет. То есть, когда человек поступает определенным образом, он приучает себя вырабатывать соответствующие эмоции. Будете смеяться. правильно сделать. Я помню, учился в военном училище, занятия по строевой подготовке. Помню до сих пор. Одно из первых. Значит, эти занятия по строевой подготовке вел, мы были совсем молодые курсанты, значит, вел молодой лейтенант, который вот только-только. И он нам читает цель занятия, а, там, отработка там таких-то там строевых приемов, б, привитие любви к строевой подготовке. Я это слушаю и думаю, господи, что за идиотизм, кто может полюбить вообще вот это? Знаете что, даже я ее полюбил, не прямо там безумной любовью, да, но в какой-то момент я начал получать от этого удовольствие. То есть, не прям там удовольствие. В общем, в какой-то момент я смирился, это перестало быть вот такой уж каторгой, да, и даже что-то вроде удовольствия можно было получать. То есть, когда человек приучает себя поступать определенным образом, и тем более смысл-то есть в этом. То есть даже тот человек, который гневливый, у него ведь есть мозги, у него ведь есть божественная душа. Он ведь понимает, что это неправильно. То есть это не на пустом месте. Это не привить себе что-то такое, чего вообще никогда нет. Просто вот, скажем так, в области гнева, да, то есть вот эта вот инстинктивная телесная составляющая у человека очень сильна. У него проблемы с гневом. Теперь если он будет поступать вопреки вот этому своему стремлению, если будет его сдерживать, то благодаря тому, что у него есть еще и душа божественная, и сознание, он научится получать удовольствие от того, что он добрый. В конце концов, это разовьет у него естественное желание проявлять не гнев, а именно доброту. То есть благодаря физическим действиям, то есть когда тело подчиняется душе ради того, чтобы исполнять то, что вот необходимо душе, на уровне разума, назовем это так, на уровне чистого человеческого разума, чистого доброго желания, когда человек осознает, что надо быть добрым, и заставляет свое тело поступать это вопреки эмоциям, у него начинают появляться положительные эмоции, то есть естественное желание быть добрым. И вот только это на самом деле, и это называется склонить себя на ту сторону, которую захочет. Понятно? Вот таким образом.
По сути, перебороть.
Совершенно верно. Перебороть себя на эмоциональном уровне. И вот это, вот только это называется свободой выбора. То есть у человека есть средство заставить как бы вот это вот соединение души и тела генерировать те эмоции, которые он своим чистым разумом считает правильными. Вот это вот то, что называется доброе желание, то есть божественная душа возобладала над телом. Это возобладал. Это то, что Рамхаль пишет в Месилат Йешарим, там уже в продвинутых главах, когда он говорит о том, что все время, пока у человека есть хотя бы желание, да, вместо заповеди совершить какое-то преступление, он еще не совершенный человек. То есть по-настоящему продвинутый человек, он не имеет даже желания нарушить волю Всевышнего. Откуда это берется? Это то, что дает человеку заповедь. Не здесь об этом сказано, но здесь Рамхаль уже сказал о том, что у человека есть средства для того, чтобы избрать ту или иную сторону. И это только заповедь. Заповедь, она всегда, по сути своей, ставит человека в выбор между духовным и материальным. Потому что заповедь сама по себе духовная, и она всегда попадает в противоречие с какой-то телесной составляющей человека. Как минимум с ленью. Допустим, зачем вставать ни свет ни заря, я не говорю про зимнюю Москву, да, летом, например. Зачем вставать ни свет ни заря перед работой для того, чтобы наложить тфилин? Толку-то никакого нету. То есть, как минимум, человеческая лень, она мешает это человеку сделать. Ее нужно побеждать, то есть ее нужно, с ней нужно бороться.
Можно вопрос?
Да.
То есть между двумя желаниями, которые генерируются душой и телом, да, стоит мысль, которая считает, и она с помощью вот этой мысли, которая делает расчеты, мы можем получить удовлетворение от своего выбора. Ну, вы это сказали. Что такое разум? Вот что вы вкладываете?
Слово «разум» я еще не назвал, вроде бы, нет? Или говорил уже?
Вы говорили, вот так.
Значит, смотрите, есть чистый разум,
который, чистый разум,
есть чистый разум, который позволяет человеку постичь, что в этом мире существует Всевышний, он дает заповеди. Это душа. То есть, когда я говорю в таком контексте, скажем так, разум, это означает душа. Это то, что говорит сам Рамхаль. Да? То есть, доброе устремление – это вот разум. Да? Физические, телесные стремления, они инстинктивные, они, как правило, не имеют никакого объяснения. Ну, то есть, сами источники этих стремлений. Химия, да, это чисто.
Но душа – это тоже химия, она часть.
Не-не-не-не, душа – не химия. То есть, телесные стремления, они вот имеют источник вот в том, что называется химия. А добрые начала, они имеют источник в чистом разуме, то есть, в том, что от химии далеко. То есть человек может использовать заповеди для того, чтобы по-настоящему склонить себя на добрую, как бы свою половину. То есть по-настоящему подчинить тело душе настолько, что даже эмоций, как бы телесных, он не будет проявлять. Но это совершенный человек. Это механизм. То есть, в принципе, человек должен стремиться к тому, чтобы даже дурная мысль ему не посещала, не приходила в голову. Все время, пока он находится в борьбе, он в борьбе. Настоящий праведник – это тот, кто уже выше этой борьбы, у которого в голове только чистые стремления. И инструмент достижения этого – это заповеди, только заповеди. То есть, когда человек исполняет волю Всевышнего, только из-за того, что это воля Всевышнего, это дает ему, в конце концов, власть над своим телом, настоящую власть. Власть на эмоциональном уровне. Кстати, тоже иллюстрация такая, шаббат, да, то есть известно. Есть заповедь такая, в шаббат делать кидуш, освящать субботу. В принципе, заповедь из Торы, освящать субботу произнесением слов. Нужно говорить определенную формулу, то есть вот святая суббота наступила, ну так, примерно, да? Это есть освящение субботы. Значит, в принципе, мудрецы постановили, что вот это освящение субботы нужно делать на вино. По-простому. Не будем трогать мистику. Что? Зачем? То есть, причем тут святая суббота, и вдруг вино. Или там стакан водки. Какая связь? А это то же самое. То есть на самом простом уровне это то же самое. То есть человек, когда он освящает субботу, он должен радоваться и душой, и телом. В этом весь смысл. Если душа радуется, а тело страдает, он, конечно, молодец. Ему там можно дать медаль за то, что он свое тело победил и угробил практически. Но не в этом смысл. Не в этом смысл. То есть так человек не достигает совершенства. Человек достигает совершенства тогда, когда душа и тело в едином порыве исполняют волю Всевышнего. Вот это совершенство. Когда есть единство в стремлении человека исполнить волю Творца. Поэтому это как минимум самое простое объяснение. Я еще раз повторяю, это не исчерпывающее. То мудрецы постановили. Освящать субботу на стакан вина. Что может быть? Ну, кому вино не... Кому вино в тягость? Очевидно, свободен от этого. Можно найти вино. То, что заставляет человека... То есть, то, что заставляет человеческое тело участвовать в вот этой духовной радости, которая должна испытывать его душа. То же самое. В общем, заповеди – это и есть те самые средства, которые позволяют человеку по-настоящему выбрать. У нас есть разум чистый, абстрактный, если он есть. Я говорю про тех, у кого есть. Если у кого нет, значит, несчастье. То есть у нас есть разум, который позволяет нам понять, что есть Бог и есть заповеди. Но этого недостаточно. То есть для того, чтобы по-настоящему избрать, просто избрать совершенство и иметь к нему хоть какое-то отношение, быть хоть каким-то хозяином этого, нужно исполнять заповеди. Нужно заставлять это тело участвовать в исполнении воли Всевышнего, и не просто заставлять его участвовать, но еще и потихонечку приучать его радоваться этому. Вот это вот есть механизм избрать совершенство.
А можно сказать, что только заповеди являются средством проявления свободы желания?
Нет, я сказал больше уже. Я сказал, что заповеди являются средством приобретения свободы желания. То есть благодаря...
Это одно и то же.
Ну, в общем, да. То есть заповедь – это то, что дает человеку власть над своими желаниями. Заповедь дает власть над желаниями. Это и есть средство. Пожелать именно совершенства. Понятно? То есть вот самая главная мысль, то есть мы привыкли рассматривать заповеди как средство, точнее, как цель, апофеоз. То есть я победил себя и заставил себя выполнить заповедь. Это нет, это только начало. То есть исполняя заповедь, я побеждаю себя. Не сразу. Но об этом отдельно. Так вот, для того, чтобы это было восполнено, то есть чтобы человек действительно обладал свободой желания, он должен быть соединением души и тела. Я опять повторяю, где читали. То есть он должен состоять из разумной чистой души и из земного материального тела. И каждый из них по природе своей склоняет человека в свою сторону. То есть вот это вот склонение, да, то есть это эмоции, которые движут человеком в одну или в другую сторону. «Ветемца бейнеким мелхама», и между ними есть война, и им от этой войны никуда не деться, это уже поняли. Потому что в любом случае, что бы человек ни выбрал, ну как бы человек ни решил поступать, дурно или хорошо, ему нужно оба, и душа, и тело. Не может быть человеческого поступка без какого-то минимального согласия обоих. Беофен шеим тигбара нишама и талеги виталия гуфема. То есть так, что если побеждает душа, поднимается, возвышается она, и возвышается вместе с ней тело. Вот что имел в виду Рамбам. Понятно? То есть когда душа побеждает тело, тело возвышается вместе с ней. Фактически это означает, что тело перестает быть источником дурных побуждений. Опять же, я повторю, это происходит не сразу, это не вдруг. Это не просто. И не над всеми дурными побуждениями человек властен в рамках одной жизни. Это нужно будет рассматривать отдельно. То есть есть испытания, которые человек способен и должен выдержать. Есть испытания, где испытанием является не необходимость победить, а, скажем, необходимость не отчаяться, несмотря на то, что ничего не получается. По-всякому бывает. Но это дальше. Так вот, если вот возобладает душа, то возвышается и душа. Это важно. Потому что душа тоже приобретает кое-что от этой победы над телом. Не только тело исправляется. Сама душа, ну, скажем, выходит на новые горизонты. Человеческое постижение, способность постигать, зависит от того, как он исполняет заповеди. Об этом пишет Виленский Гаон напрямую. То есть понятно, что душа, она в любом случае возвышена, даже в какой-то исходной точке. Но чем тщательнее человек исполняет заповеди, чем как бы серьезнее к этому относится, чем большего достигает в исправлении качеств, которым должны сопровождаться исполнение заповедей, тем тоньше его разумная составляющая. То есть совсем другой уровень постижения. То есть человек, погруженный в заповеди, погруженный в исправление качеств, начинает воспринимать вещи куда более тонкие, чем в начале. Вдруг открываются глаза. Там потом Виленский Гаон говорит, и чем больше он понимает, тем ценнее становятся его заповеди, тем лучше его исправление качества. Это в свою очередь опять его приводит к новым формам постижения, к новым уровням постижения. Есть движение человека. Но это на самом деле опять как бы тот же самый. То есть душа и тело. То есть человек по-настоящему возвышается, даже в духовном смысле, только из-за того, что у него есть душа и тело. Ну, для души это награда, то, что уровень постижения, тонкость постижения души, разума, чистого человеческого разума усиливается, да, из-за того, что он исполняет заповедь, это награда для души. То есть это как бы в принципе ее естественное свойство, которого она лишается, когда попадает в человеческое тело. Но так устроен этот мир. То есть для того, чтобы постичь больше, душа должна побеждать тело. Точно так же, как душа должна это тело кормить, ну, и получает от этого удовлетворение какое-то. Это вот минимальная духовная пища, которая нужна человеку. Вот. Точно так же душа должна исправлять это тело, в котором она находится, для того, чтобы достигать настоящей высоты. Вот. Поэтому нет чистой кабалы без заповедей. Я сразу к делу, да? Вот. Ее просто быть не может. Нет. Может быть человек, наделенный какими-то способностями серьезными, да? Там. И он может понимать какие-то вещи. В нашем мире, в наше время разные люди живут. Какого угодно можно встретить. Гений, урода, все что угодно, да? То есть мы как бы... В нашем поколении самые разные люди бывают. И может быть человек, который наделен даже в духовном плане какими-то совершенно фантастическими способностями, ну, по сравнению со средним человеком, ничего не исполняет. Но это все равно ограничено. То есть настоящего постижения без исполнения в принципе быть не может. В принципе быть не может. Вот. С другой стороны, и тупое исполнение, без стремления понять, ради чего это делается, без осознания того, что исполнение заповеди должно привести к исправлению качеств, хотя бы, это тоже бессмысленно. Но, правда, Виленский Гаон немножко утешает тех, кто тупо исполняет, да? То есть, я сейчас серьезно говорю, то есть тут, по крайней мере, есть сосуд. Ну, как бы, есть внешняя оболочка, да? Окей, она без содержимого, но с Божьей помощью содержимое приложится. Наоборот, то есть это вообще, как бы, то есть всякого рода духовные поиски без принятия на себя, ну, как бы, вот этого осознания, связанного с исполнением заповедей и исправлением качеств, они просто пусты. Душа не может сдвинуться с места без того, чтобы исправлять тело. У нее нет... Да. То есть в конечном итоге это сводится к научному познанию. Даже если это выглядит, если это кажется каким-то, значит, чем-то таким возвышенным. Вот. Поэтому это очень важно понимать. То есть всякого рода осознание без заповедей бессмысленное и, скорее всего, даже вредно. Заповеди без осознания мертвы, и по-настоящему человек растет только тогда, когда... Вот. Собственно, сейчас Маариф уже будет, я два слова скажу уже. Рамхаль все книги, он фактически этому посвящает. То есть когда-то люди находились на таком уровне осознания, что такое заповедь Всевышнего, что исполняя заповеди, они автоматически исправляли свои качества. То есть они понимали, что они делают заповедь Всевышнего. Мы по-простому, даже когда учимся, что нужно исполнять заповеди, мы делаем эти заповеди тупо. Поэтому Рамхаль писал книги для того, чтобы человек тратил специальное время, отведенное время на то, чтобы не просто исполнять заповеди и узнавать, как их исполнять, а чтобы человек начал понимать, ради чего он исполняет заповеди. Чтобы исполнение заповедей приносило хоть как-то то, что оно должно принести человеку. То, спасибо за внимание, с Божьей помощью.